В 30 милях от столицы графства расположена горная долина Дримвелли. Там уже четверть века обитает русская община. В идеалистические 60-е годы большая компания мечтателей обоего пола отправилась в новый свет строить земной рай по заветам Фурье и Чернышевского. Молодые люди предпочли бы создать свой фаланстер на родине, но это было небезопасно. Над их кумиром Чернышевским уже витала тень Петропавловки. Горячие головы из числа нигилистов начинали перешептываться о тирано-убийстве. Будущие же коммунары причисляли себя не к разрушителям, а к созидателям и свято верили в непротивление злу насилием. «Между прочим, правильно сделали, что уехали вовремя», заметил Маврикий Христофорович. «После выстрела Каракозова их бы всех, не разбирая, отправили мирно созидать на сибирскую каторгу». Первоначально поселенцев было 20 человек, 14 мужчин и 6 девушек. Они хотели основать ячейку нового жизнеустройства, которое зиждилось бы на честном и здоровом труде, без эксплуатации, без семейного рабства, все общее, земля, скот, инструменты, дети, из личного только одежда, обувь и предметы интимного туалета. Председателем выбрали некого Кузьму Лукова. Он единственный среди этой городской молодежи разбирался в сельском хозяйстве, ибо был сын мельника и студент Петровской земледельческой академии. Кое-какие деньги у мечтателей были, ведь некоторые из их числа принадлежали к хорошим фамилиям. Переселенцы вполне могли бы купить плодородный участок где-нибудь на обжитом Востоке, но собственность на землю противоречила их воззрениям, поэтому молодые люди отправились на Дикий Запад, в Монтану, где земля была свободная и бесхозная. А поразительнее всего, что их не прикончили краснокожие, ведь у наших идиотов даже оружия не было. Полковник комично почесал бороденку. Объяснение могу предположить только одно. У индейцев Сиу почитается моветоном обижать малохольных. Новоявленные фермеры были неопытны и порядком бестолковы, но зато прилежны, а неведавшая плуга земля плодородна. Дело уже начинало идти на лад, когда грянула беда. Какой-то бессовестный делец, воспользовавшись беспечностью коммунаров, оформил распаханные угодья на себя, ведь юридически они оставались ничейными. Последователям Чернышевского пришлось уходить, бросив постройки и несобранный урожай. Положение их было отчаянным. Тут-то на помощь соотечественникам и пришел Маврикий Христофорович, к тому времени уже достигший кое-каких успехов на ниве предпринимательства. «Я строил неподалеку отсюда железную дорогу, ну и помог недотепам обосноваться в Дримвелли. Подумал, местечко тихое, спокойное, на отшибе, никто их тут не тронет. Для земледелия рай! В те годы владелец охотно продал бы всю долину целиком за гроши, но ведь наши умники не признавали собственности!» Тарт безнадежно махнул рукой. «Ладно. Взяли они полдолины в долгосрочную аренду. Стали выращивать рожь, разводить овец. Прижились, обустроились. Назвали свою коммуну «Луч света». Из России к ним потянулись такие же блаженненькие. Дело пошло на лад. Не без моей, конечно, помощи. Рационального рая, какой грезился Николаю Гавриловичу Чернышевскому, у них не получилось. Но зато равенство и братство хоть отбавляй. Денег внутри коммуны не существует вовсе. Председатель — единственный, кто изредка покидает пределы долины. Вывозит продукцию, продает, а на выручку закупает для фермы все необходимое. Трудятся все наравне. У кого работа получается лучше, тот удостаивается особой чести. Имя труженика торжественно объявляют вслух на общем собрании. Никакого специального вознаграждения не предусмотрено. Лишь восхищение товарищей. Судя по вашей улыбке и юмористическому тону, не все в жизни коммунаров так уж безоблачно, — заметил Фондорин. Он посматривал на рассказчика в зеркало, а слуга ловко брил его острейшим японским кинжалом. — А понимаете, выяснилось, что денежные отношения истребить гораздо легче, чем межполовые. Кто бы мог подумать? Стар изобразил простодушное изумление. Идея бессемейного сосуществования дала довольно причудливые всходы. Сначала женщины, как равноправные товарищи, тоже хотели пахать землю. Но сила у барышень не та, ручки тонковаты. Пришлось пересмотреть систему. Женщины получили статус домодержательниц. Мужчины там живут все вместе, в общежитии, а дамам выстроили по дому, где каждая хозяйка сама устраивает уют и готовит пищу. Работники вольны выбирать, в каком из домов им отдыхать и столоваться. Кто из хозяек приветит больше мужчин, то и почету больше. Ничего игривого такая система не предполагала. Но жизнь есть жизнь. Очень скоро вместо здоровой соревновательности между женщинами возникло соперничество совсем иного рода. Да и мужчины выбирали хозяйку, руководствуясь не только запросами желудка. Молодые ведь все, а коммуна не монастырь. В общем, через некоторое время образовался в луче света род пчелиного царства. В каждом улье, то бишь доме, своя пчеломатка, а вокруг нее несколько приходящих супругов. Женщин в долине всегда было меньше, чем мужчин. Масса, до сего момента интереса к рассказу не проявлявший, навострила уши.
«И неинтересно!»
— сказал он, не донеся намыленную кисточку до щеки господина.
«И все старые друг друга убивать?»
«Представьте себе, нет! Ведь люди-то сознательные, передовые. Сплошь одни господа Лебезятниковы, если вы помните сего персонажа из романа «Преступление и наказание». Ревность и моногамия в коммуне строжайше воспрещены как общественно опасное явление. Пара, которая не желает делиться своей любовью с товарищами, из коммуны исключается и должна навсегда покинуть долину. Детей воспитывают общими усилиями. Мать ребенка известна, а все мужчины считаются его отцами или братьями, в зависимости от возраста. «А что происходит, когда дети вырастают?» — спросил Раст Петрович. «Неужто им не хочется вырваться из этого коллектива в большой мир?» «Некоторым хочется, но очень скоро почти все возвращаются обратно. В большом мире одиноко, да и страшно, если привык жить среди своих. И много жителей в коммуне. Полсотни взрослых, десятка два детей. Хотя взрослые там те же дети, непрактичные, не способные за себя постоять». Полковник уже не улыбался. Его лицо стало озабоченным. И кто-то решил этим воспользоваться. «Я обратился к вам, потому что луч света нуждается в защите. Коммунаров терроризируют бандиты. Та самая шайка, что пыталась захватить поезд, черные платки. Появилась она недавно, никто про нее толком ничего не знает. Некоторое время назад ограбили почтовый вагон. Сегодня вон снова совершили нападение на железную дорогу. Предположительно, логово у них в Дрим-Вэлли, но наверняка это неизвестно». И Раст Петрович задрал подбородок, чтобы Массе было удобнее завязывать галстук. «Я не понимаю, зачем вам понадобился сыщик? Почему просто не обратиться в полицию? Здесь вам не Бостон и не Нью-Йорк. Полиции как таковой нет. В соседнем с долиной городке Сплитстоуне есть маршал, но он не может навести порядок даже на собственной территории. В графстве Круг есть федеральный маршал. Но и он не станет ничего предпринимать, пока не получит доказательств».
«Доказательств чего?»
«Что банда действительно обосновалась в Дримвелли».
«Тут есть одна трудность».
Тар нервно поморщился и хрустнул длинными пальцами. «Никто не верит, что черные платки прячутся в долине. Русские доверием у властей не пользуются. Их считают безбожниками и подозрительными чудаками. Ситуация и в самом деле странная. Понимаете, в Дрим-Вэлли живут и другие арендаторы, община мормонов. Они не только не видели там бандитов, но и уверяют, что никаких черных платков в долине быть не может».
«А велика ли долина?»
«В том-то и дело, что мала. От края до края мили 3-4. Кто-то из двоих лжет, или коммунары, или мормоны. С какой целью? Непонятно. Вот я и хочу, чтобы вы разрешили эту загадку. Если шайка действительно терроризирует наших социалистов, ее нужно образумить. Не удастся добром,
значит, силы. Эраст Петрович ненадолго задумался. А в каких отношениях мормоны с русскими? А, скверных. Точнее сказать, отношений нет. Коммунары считают соседей невежественными мракобесами, а сами они для мормонов прихвостни сатаны. Прибавьте к этому вечные раздоры из-за спорных земельных участков. Дело показалось Фондорину до того прозрачным, что он лишь головой покачал. Тоже еще загадка. Примитивное уравнение с одним неизвестным. Он хотел язвительно спросить, а вам не приходило в голову, что черный платок на физиономии может привязать кто угодно? Но задал другой вопрос. Маврикий Христофорович, а что вам-то за интерес вязать в эти дрязги? Вы же разумный эгоист, а не альтруист. Стар смущенно кашлянул. Ну да, я эгоист, забочусь о собственном покое. Кузьма Кузьмич, председатель, ужасно прилипчивый субъект. Замучил меня своими жалобами, житья от него нет. Помогите, спасите, на вас вся надежда. По-своему, он прав. Это ведь я в свое время нашел для него долину, помогал обустроиться. Значит, несу ответственность. Они не на шутку перепуганы, бежать оттуда хотят. Эх, нужно было в свое время не слушать этих юродивых, а выкупить долину на мое имя, и пусть жили бы себе. Теперь поздно. Я недавно заикнулся об этом владельцу, Корку Каллигану. Так чертов ирландец затребовал сумасшедшие деньги. Вся территория вместе с мормонской половиной не стоит и 10 тысяч. Он же требует 100. Потакать своей совести за 100 тысяч долларов — это уж, извините, эгоизм чересчур неразумный. За такую сумму можно скупить все горные долины штата Вайоминг. Кому они нужны? Однако бросать в беде несчастных дураков тоже нельзя. Последний раз их выручаю, честное слово. Если, конечно, вы согласитесь взяться за это заковыристое дело. А не возьметесь, право, пошлю их к черту. Пусть пропадают пропадом, надоели. Он поглядел на Эраста Петровича, так неумело изображая жестокосердие, что Фондорин улыбнулся. Разумный эгоист был ему симпатичен. «Хорошо, попробую разобраться. Полагаю, много времени это не займет. Правда? Дорогой вы мой, камень с души снимаете!» Маврикий Христофорович ужасно обрадовался и сделался суетлив, будто боялся, что сыщик передумает. Подскочил к Фондорину, помог продеть руку в рукав сюртука и, чуть не подталкивая, поволок к двери. «Тот чек останется у вас. Это, как я и обещал, компенсация за утруждение, что согласились приехать. Вот вам еще один чек. Аванс и на расходы», — совал он в карман Эрасту Петровичу бумажку. «И закончите дело? Рассчитаемся окончательно. В накладе не останетесь. Слово Морриса Стара. Отправляйтесь в Сплитстоун. Там придется купить лошадей, иначе в Дримвелле не проедешь. Я останусь здесь. Дел много. Да и что вам от меня проку? Но до Сплитстоуна доедете с комфортом. Я одолжу вам свою разъездную карету. Отличнейшее транспортное средство. Сами увидите. Идемте, идемте. А я пока расскажу вам про владельца долины». Когда они вышли к воротам, там действительно уже дожидался запряженный экипаж. При первом взгляде на него Эрасту Петровичу показалось, что, подобно фениксу из пепла, возродился загубленный салон-вагон. Та же золотая эмблема со звездой, сияющие лаком стенки, хрустальные фонари по углам. Лишь размер чуть поменьше, да спереди не паровоз, а четверка першеронов. Зато кучер в цилиндре и белых перчатках. «Вот он, мой катафалк!» — с гордостью объявил полковник. «Второго такого во всем мире не сыщете. Изготовлен по специальному заказу в Лондоне. Пускай в Сплитстоуне к вам отнесутся с почтением. На Западе, как везде, встречают по одежке. А публика там скандальная, сами увидите. Ну, езжайте с Богом. Хоть я в него и не верю. Помогите соотечественникам. Кто кто ж их выручит, если не мы с вами?» Он крепко пожал Фондорину руку. Потом вдруг улыбнулся и доверительно сказал: «Знаете, уезжал из России, не оглянулся и не был с тех пор ни разу. Всегда считал, где делаешь дело, там тебе и родина. А тут последнее время плавлю себя на странном чувстве». Он понизил голос, словно признавался в чем-то не вполне приличном. «Россию жалко. И вроде как виноват перед ней в чем-то. Старею, наверное. Сентиментален становлюсь. Вот мы с вами, сильные да везучие, ее бросили. И все у нас замечательно. А она пропадай, что ли?» «Не будем преувеличивать собственную значимость», — ответил Раст Петрович с некоторым раздражением. Странные чувства, о котором говорил мистер Стар, было ему не вполне незнакомо. «Пережила как-то и Батыя, и смутное время без нас с вами. Россия — да дама с характером». Но Маврикий Христофорович его, кажется, не слушал. Переменчивое настроение полковника снова сделало зигзаг. Стар глядел через плечо собеседника и хитровато щурился, будто осененный неожиданной идеей. — Кстати, о дамах с характером, — прошептал он. — Поглядите-ка вон на ту рыжеволосую красотку. Напротив ворот особняка находилась гостиница «Мажестик». Импозантное трехэтажное здание парижской архитектуры. Перед стеклянными дверями стояла потрепанная, но добротная коляска, запряженная парой чудесных огненно-рыжих лошадок. Рядом прохаживалась девушка в дорожном платье и шляпке, из-под которой выбивались пышные локоны точно такой же пламенной масти. Барышня покрикивала на гостиничных боев, которые укладывали в коляску многочисленные свертки и коробки, а сама с любопытством разглядывала карету мистера Стара. Подошла ближе, дотронулась рукой до сверкающей дверцы, восхищенно покачала головой. Полковника и Фондорина, стоявших в тени ворот, она не приметила. — Очень кстати, — все так же тихо сказал Маврикий Христофорович, — это мисс Эшлин, дочка старого Корка Каллигана, владельца Дримвелли. Очевидно, приезжала в Кроктаун за покупками, а теперь собирается домой на ранчо. Может быть, подвезете даму? Что ей трястись в таратайке по пыльной дороге? Стар подмигнул. А заодно потолковали бы про покупку долины. Говорят, папаша в дочке души не чает, а? Я не подряжался вести коммерческие переговоры, — сухо ответил Фондорин, пытаясь рассмотреть, хороша ли барышня. Далековато было, да и не стояла она на месте, все время вертелась. — Это не поручение, а просьба, — проникновенно молвил полковник. — Если бы ирландец продал мне долину, я бы сумел навести там порядок на правах собственника. Не для себя ведь стараюсь, для соотечественников. Девушка, наконец, обратилась лицом, присела на корточки, двумя руками покачала колесо, проверяла мягкость рессор. Ценители красоты масса так и впился в нее немигающим взглядом. Значит, хороший. Разве что ради соотечественников, — сухо молвил Фондорин. Но согласится ли мисс Каллиган сесть в карету к незнакомому мужчине? —